7 июня. Глаз до сих пор болит, заплыл и ничего не видит. Хорошо, что это левый глаз. Примочки Ахиллеса помогают лишь отчасти. Ахиллес говорит, что синяк будет заметен не менее недели. Сейчас он красно-синий, потом сделается зеленым, потом пожелтеет и исчезнет совсем. Какая все-таки жестокость, какое бескультурье ударить пожилого человека, всего лишь собиравшегося задать невинный вопрос. Если марсиане начинают с этого, то я не знаю, чем они кончат. И жаловаться некому. Одно только и остается делать – ждать прояснения обстановки. Глаз так болит, что страшно даже вспомнить, как я радовался сегодняшнему безмятежному утру. Температура плюс 20, облачность 0 баллов, ветер южный 1 метр в секунду. Когда позавтракав, я поднялся на чердак, чтобы произвести метеорологические наблюдения, я с некоторым удивлением заметил, что поля за городом приняли определенно синеватый оттенок. Вдали поля до такой степени сливались с лазурью неба, что линия горизонта, как таковая, была совершенно размыта, хотя прозрачность воздуха была очень хороша и всякая дымка отсутствовала. Эти новые марсианские семена взошли удивительно быстро. Надо ожидать, что не сегодня-завтра они окончательно забьют пшеницу. Придя на площадь, я обнаружил, что почти все наши, а также огромное количество прочих обывателей, которым надлежало бы сейчас быть на работе, фермеры, а также школьники, которым надлежало бы заниматься играми, столпились вокруг трех больших автофургонов, украшенных разноцветными плакатами и рекламными картинками. Я подумал было, что это бродячий цирк, тем более что рекламы предлагали полюбоваться несравненными канатоходцами и другими обыкновенными героями манежа. Однако Морфей, стоявший здесь уже давно, объяснил мне, что никакой это не цирк, а передвижные донорские пункты. Внутри там помещаются специальные насосы с кишками, и при каждом насосе сидит здоровенный детина в докторском халате, который предлагает каждому, кто заходит, отсосать излишки и дает удивительную цену – 5 за стакан. «Какие излишки?» – спросил я. Оказалось, что излишки желудочного сока. Весь мир помешался на желудочном соке. «Неужели это марсиане?» – спросил я. «Какие там марсиане?» – сказал Морфей. «Здоровенные волосатые парни. Один кривой». «Ну и что же, что кривой?» – естественно, возразил я. «Представитель любой расы, будь то на Земле или на Марсе, если ему повредят один глаз, становится кривым». Тогда я еще не знал, что эти мои слова являются пророчеством. Просто меня раздражало самомнение Морфея. «В жизни не слыхал о кривых марсианах», – заявил он. Публика вокруг прислушивалась к нашему разговору, и он в приступе тщеславия счел необходимым поддержать свое сомнительное реноме дискуссионера. «А ведь ничего в этом предмете не смыслит. Никакие это не марсиане», – заявляет он. «Обыкновенные ребята из столичных пригородов. Там таких дюжина на каждый трактир. Наши сведения о Марсе настолько скудны, – спокойно говорю я, – что предположение, будто марсиане похожи на парней из пригородных трактиров, во всяком случае не противоречит никакой научной истине. «Это точно», – вмешивается стоящий рядом незнакомый Феррер. «Это вы очень убедительно сказали, господин, не знаю, как вас величать. У этого кривого руки по локоть в татуировке, и все голые бабы. Как засучил он рукава, да как подошел ко мне с этой кишкой, не думаю... «Ни к чему нам это!» «Так что говорит наука насчет татуировки у марсиан?» – ехидно спрашивает Морфей. «Это он хотел меня уколоть. Дешевый прием, от него так и разит парикмахерской».
«Такими штучками меня не собьешь. Профессор Зефир, – говорю я, глядя ему прямо в глаза, – главный астроном Марафинской обсерватории, ни в одной из своих многочисленных статей не отрицает такого обыкновения у марсиан». «Это точно», — подтверждает Феррер. «Они в очках, им виднее». И Морфею пришлось все это проглотить. Он пришипился и со словами «пиво выпить» стал выбираться из толпы, а я остался ждать, что будет дальше. Некоторое время ничего не было. Все только стояли, глазели и тихо переговаривались. Фермеры да торговцы — нерешительный народ. Потом в первых рядах произошло движение. Какой-то сельский житель сорвал вдруг с себя соломенную шляпу, с размаху ударил ее себе под ноги и громко закричал: «Эх, 5 монет – тоже деньги! Не так, что ли?» Произнеся эти слова, он решительно поднялся по ступенькам деревянной лестницы и просунулся в дверь фургона, так что нам осталась видна лишь задняя половина его туловища, вся в пыли и в репях. Что он там говорил и о чем спрашивал, за дальностью расстояния осталось неизвестным. Я видел только, что вначале поза его была напряженной, затем он как бы расслабился, принялся переступать ногами, сунул руки в карманы и, подавшись назад, покачал головой. Затем он, ни на кого не глядя, осторожно опустился на землю, подобрал свою шляпу и, тщательно отряхнув ее от пыли, смешался с толпой. В двери же фургона возник человек действительно очень большого роста и действительно кривой на один глаз. Если бы не белый халат, он со своей черной повязкой через лицо, небритой щетиной и волосатыми татуированными руками вполне сошел бы за преступного обитателя трущоб. Мрачно оглядев нас, он неторопливо опустил завернутые рукава, вытащил сигарету и, закурив, произнес грубым голосом: «А ну, заходи! 5 монет дается! За каждый стаканчик 5 монет! Деньги ведь наличными! Ты за 5 монет сколько горб ломать должен? А здесь проглотил кишку, и вся недолга! Ну?» Я смотрел на него и не мог надивиться близорукости администрации. Да как же можно рассчитывать, что обыватель и даже фермер согласится доверить свой организм такому громиле? Я выбрался из толпы и пошел на пятачок. Все наши уже были там. Все с дробовиками, а некоторые с белыми повязками на рукавах. Полифем напялил старую военную фуражку и, обливаясь потом, произносил речь со скамейки. У него выходило, что злодеяния марсиан стали уже абсолютно нестерпимыми, и что патриоты стонут и обливаются кровью под их игом, и что пришла, наконец, пора дать настоящий отпор. «А виною всему, — утверждал Полифем, — являются дезертиры и предатели, вроде толстозадых зажравшихся генералов, аптекаря Ахиллеса, труса Миртила и этого отступника Аполлона». В глазах у меня потемнело, когда я услыхал последние слова. Я совершенно потерял дар речи и опомнился, только заметив, что никто, кроме меня, Полифема не слушает. Все, оказывается, слушали не одноногого дурака, а Селена, который только что вернулся из мэрии и рассказывал, будто налоги впредь будут взиматься исключительно желудочным соком, и что из марафин пришло указание, приравнивающее отныне желудочный сок к обычным денежным единицам. Желудочный сок, якобы, будет теперь иметь хождение наравне с деньгами, и все банки и сберегательные кассы готовы обменивать его на валюту. Желчный парал сейчас же заметил: окончательно докатились. Золотой запасец поранжирили, и теперь желудочным соком деньги обеспечить пытаются. «Как же это так?» — сказал Димант. «Не понимаю. Это что же, теперь нужно будет посуду специальную заводить, вроде кошельков? А если я им воды вместо сока принесу?»
«Слушай, Селен, — сказал Морфей, — я тебе 10 должен. Соком возьмешь?»
Очень он оживился. Вечно ему денег не хватало на выпивку, вечно он пил за чужой счет. «Хорошие времена, старички! — воскликнул он. — Захочется мне, например, выпить, и иду это я в банк, выделяю им излишки, получаю наличными и в трактир». Тут Полифем снова заорал. «Купили вас!» — орал он. «Продались марсианам за желудочный сок! Вы тут продались, а они вон по городу разъезжают, как по своему Марсу!» И действительно, через площадь, медленно и совсем не производя никакого шума, двигалась очень странная машина черного цвета, словно бы вовсе без колес, без окон и без дверей. За нею с криками и свистом бежали мальчишки из 5-го Б-класса. Некоторые пытались прицепиться к ней сзади, но она была совершенно гладкая, как рояль, и прицепиться им было не за что. Очень необычная машина.
Неужели она действительно марсианская? — спросил я.
— Ну а чья же еще? — раздраженно сказал Полифем. — Твоя, что ли?
— Никто не говорит, что моя, — возразил я ему. — Мало ли машин на свете. Что же они, все марсианские?
— А я не говорю, что все, — требуха ты старая, — заорал Полифем. — Я говорю, марсиане, гады, разъезжают по городу, как у себя дома. А вы тут все продались.
Я только плечами пожал, не желая связываться, а Селен очень рассудительно ответил ему: «Извини, Полифем, но твои крики начинают меня утомлять, и не меня одного. По-моему, мы все исполнили свой долг. Мы вступили в дружину, мы почистили оружие. Что же еще, спрашивается?»
«Патрули, патрули нужны!» — с надрывом сказал Полифем. «Дороги надо перекрывать, не пропускать марсиан в город».
«Да как же ты их не пропустишь?»
«Да черт бы тебя подрал, Селен! Как не пропустишь? Очень просто. Стой, кто идет, буду стрелять и пали!»
«Не могу я этого слушать. Не человек, а казарма. Ну, может, создадим патрули?» — сказал Димант.
«Трудно нам, что ли?»
«Это не наше дело», — решительно сказал я. «Пусть вот Селен подтвердит, что это незаконно. На это есть армия. Пускай она и занимается патрулями и всякой стрельбой. Не выношу я этих военных игр, и в особенности, если командует Полифем. Садизм какой-то. Были, помню, у нас в городе противоатомные учения. Так он для полной имитации разбросал везде дымовые шашки, чтобы никто не манкировал противогазами. Сколько людей отравилось, это же кошмар. Он же унтер-офицер, ему ничего поручать нельзя. Или однажды приперся в школу на урок гимнастики, преподавателя изругал последними словами и принялся на своей ноге показывать ребятишкам строевой шаг. Ведь если его в патруль поставить, он будет палить из своего дробовика по каждому, пока в город продовольствие подвозить не перестанут. Он и по марсианам, пожалуй, шарахнет, чего доброго, а те в отместку возьмут и город сожгут. Но наше старичье, как дети, ей-богу, в патрули так в патрули. Плюнул я демонстративно и пошел в мэрию. Господин Никастрат полировал ногти и на мои стесненные вопросы ответил примерно так. Финансовая политика правительства в новых условиях несколько меняется. Большую роль в денежном обращении будет теперь играть так называемый желудочный сок. Следует ожидать, что в ближайшее время указанный сок начнет иметь хождение наравне с деньгами. Специального распоряжения о пенсиях пока нет, но есть веские основания полагать, что раз налоги принимаются так называемым желудочным соком, то и пенсии будут выплачиваться все тем же так называемым желудочным соком. Сердце у меня упало. Но я собрался с духом и прямо спросил господина Никастрата, нельзя ли понимать его слова так, что этот так называемый желудочный сок не является, собственно, желудочным соком, а представляет собой некий символ новой финансовой политики. Господин Никастрат неопределенно пожал плечами и, продолжая рассматривать ногти, произнес: «Желудочный сок, господин Аполлон, это желудочный сок». «Зачем же мне желудочный сок?»
— спросил я в полном отчаянии. Он вторично пожал плечами и заметил: «Вы же прекрасно знаете, что желудочный сок необходим каждому человеку». Мне было абсолютно ясно, что господин Никастрат либо врет, либо чего-то не договаривает. Я так отчаялся, что потребовал свидания с господином мэром, но мне было отказано. Тогда я покинул мэрию и записался в патруль. Если человеку, беспорочно проработавшему 30 лет на ниве народного просвещения, предлагают в награду пузырек желудочного сока, то этот человек вправе демонстрировать любую степень негодования. Марсиане тут виноваты или не марсиане не имеет решительно никакого значения. Я не выношу никаких анархических действий, но за свои права готов драться с оружием в руках. И хотя всем понятно, что протест мой носит чисто символический характер, пусть они об этом задумаются, пусть они знают, что имеют дело не с тварью бессловесной. Конечно, если бы донорские пункты стали у нас системой, и если бы банки, сберегательная касса действительно принимали бы желудочный сок в обмен на валюту, я отнесся бы ко всему этому иначе. Однако о банках и сберкассах
рассказывал один только Селен, и это пока всего лишь неподтвержденный слух. А что касается донорских пунктов, то Морфей, записавшись в патруль и решив немедленно спрыснуть это дело, отдал себя в руки кривого громилы, вернулся с красными слезящимися глазами и, показав нам новенькую хрустящую пятерку, сообщил, что фургоны сейчас уезжают. Значит, ни о какой системе не может быть и речи. Приехали и уехали. Успел сдать излишки? Хорошо. Не успел? Пеняй на себя. По-моему, это возмутительно.